В этом году мне удалось побывать в Пюхтицах, как мы уже говорили, и поразиться тем преобразованием, которые произошли в монастыре. Но статус монастыря, к сожалению, изменился, поскольку он оказался за границей, в Эстонии. Попасть в него становится труднее. Не каждый может, желающий посетить, как когда-то было в Народный монастырь, прийти можно было и приехать со всех областей и властей России. Теперь это чаще всего бывает доступно только жителям больших городов и нашей столицы, которые могут взять необходимые документы, чтобы проехать на эту для нас уже малодоступную территорию. Что же больше всего меня заинтересовало в этом году? Приближается дата 95-летия моего духовного отца, архимандрита Кирилла Начеса, который прошел через все испытания 20 века, 10 лет пробыл в ГУЛАГе, но не сломился, и по выходе из лагеря он сразу приступил к образованию, восполнял то образование, которое он мог получить до оккупации Латвии, а затем уже возвращаясь уже в другую страну практически уже, то он смог учиться в духовной семинарии и академии. Мог ли я в 60-х годах, когда навещал своего брата, служившего в Литве, предполагать, что нахожусь в нескольких шагах от того места, где проходил первое монашеское пострижение мой будущий духовный отец, архимандрит Кирилл? Судьба его привела в монастырь Святаго Духа в Вильнюсе, крупнейший духовный центр Литвы, где находится монастырь, а после упразднения монастыря женского два монастыря, Свято-Духовский мужской монастырь и Мария Магдалининский монастырь, где подвязались интересные люди, о которых хочется несколько слов сказать. Отец Кирилл, по-видимому, смог принять там постриг в связи с тем, что именно в Прибалтике рано наступила оттепель по отношению к церкви. Как мы знаем, Сталин еще в 43-м году открыл возможность легального существования православной церкви. Этот процесс продолжался довольно интенсивно в Прибалтике, на территории оккупированной. Многие приходы были открыты с приходом немцев, и открылась миссия православная псковская, в которой мой духовный отец, архимандрит Кирилл, принимал активное участие, когда они по деревням, весим городам проходили, открывали храмы, начинали богослужения и звонить в колокола, что давало возможность уже налаживать настоящую нормальную духовную жизнь. Удивительно, но именно в это время здесь, в Прибалтике, оказался и великий известный наш современный старец, протоиерей Николай Гурьянов, который также прошел через послушание монашеское, и после его мученичества на советской территории, когда он был заключен в лагерь ГУЛАГа и прожил тяжелый период, когда жизнь его была между жизнью и смертью, неожиданно получив освобождение на территории, оккупированной немцами, его жизнь привела в Прибалтику. И тоже мечтал о монашестве, И первый постриг Ретафорный он принял в Свято-Духовском монастыре в Вильнюсском, где проходил то же самое послушание, и тоже постриг прошел отец Кирилл, мой духовный отец. Даты переплетаются и судьбы. Отцу Николаю Гурьянову в этом году исполняется 105 лет. Именно в то время, как мы видим эту запись, ему уже это означенная дата цельная, 105 лет, становится реальностью. А у отца Кирилла 95 лет со дня рождения. Так вот два человека вошли в мою судьбу, и мы можем несколько интересных подробностей узнать от тех материалов, которые нам попали в руки. Получается, что Прибалтика оказалась местом, откуда начался расцвет духовной жизни на территории России последних послевоенных лет. И на территории Вильнюсской епархии, которая имела очень богатую историю, подвязалось много интересных святителей. Среди них архиепископ Макарий Булгаков, известный составитель русской истории и русских святых. Он уделил очень большое внимание 1868 по 1879 год, принимал большое внимание устроению монашеской жизни, которая оказалась крепкой и после тяжелых испытаний начала 20 века. А с декабря 1913 года по июнь 1917 года епархией управлял архиепископ Тихон Белавин, будущий святейший патриарх Московский всея Руси. Он много сделал, потрудился для расширения и укрепления епархии православной. Много открывалось церквей тогда, благоприятные условия были, но в этот же момент были очень серьезные испытания, связанные с началом Первой мировой войны. Желая оградить святыни Литвы и Вильнюса, святитель Тихон обратился в Синод с просьбой о принятии святынь Вильнюсских, прежде всего мощей вильнюсских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, и святые иконы, которые ушли в столицу, и долгое время судьба их в связи с возникшейся смутой в России долгое время не было возможности их обнаружить. Среди тех, кто был на кафедре в Вильнюсе, был один из первых священномучеников, архиепископ Агафангел, новомученик, который был патриаршим местоблестителем в тот период, когда скончался святитель Тихон Белавин, и на его замену преемство принимали один за другим архиереи, которые, среди которых оказался и архиепископ священномученик Агафангел, закончивший свою жизнь далеко от центра России, в Ташкенте. Архиепископ, как мы знали, перед перенесением святынь рассчитывал на то, что придет время, день и час, когда они снова вернутся к нам, к православным, и это событие произошло. Удивительно, что в те времена, которые мы обычно привыкли называть мрачными, суровыми, тоталитарными, но со стороны руководства страны оказана была особая забота о православных Прибалтике, в частности Вильнюса, сюда 26 июля 1946 года, пережив тяжелый многолетний период истории России, связанной с войнами, гражданской войной, революцией, эти святыни, прежде всего, святые мученики Виленские Антоний, Иоанн и Евстафий, были возвращены в Свято-Духовский монастырь, где торжественно вся Литва принимала их возвращение. И это во многом способствовало тому, что в Литве режим наибольшего благоприятствования по отношению к церкви распространялся не только на католиков, которые были хозяевами этой католической страны, но и на православных. Они укрепили свои позиции, и во многом благодаря этому мы имеем те удивительные сведения о жизни и начале духовного рождения наших пастырей, прежде всего отца Николая Гурьянова. Волей судьбы, заброшенный в 1942 году на территорию Прибалтики и Вильнюса, в Свято-Духовском монастыре отцу Николаю выпало особое послушание, он был уставщиком, это довольно серьезное дело в монашеском богослужении, он пел на клиросе, что говорит о том, что его возрастание духовное было серьезным. Кроме того, он не терял время зря, он окончил в это время пасторские курсы, и таким образом через год уже стал вполне зрелым, готовым к служению человеком. Это именно и произошло, когда по благословению владыки Рижскому и Вильнюсскому Сергию, митрополиту Сергию, который был экзархом всей Прибалтики, с его благословения состоялось поставление отца Николая сначала в диаконы, а через неделю и в священники. Было определено и служение отца Николая Гурьянова в 1943 году на приходе Гегобросты, по невежеского благочиния, где он прослужил 15 лет. Вот это довольно малоизвестная деталь его биографии. Недавно по нашему телевидению прошел репортаж о 90-летии всем известного актера литовского Донатаса Баниониса, которому исполнилось 90 лет. Даты, судьбы и люди, как интересно, переплетаются. Сказали об этом, возвестили, оповестили людей. Он действительно интересного актера, который сыграл в эпохальных наших русских фильмах знаменитого Андрея Тарковского. Так вот, видите, как рядом тут оказывается и дата жизни человека, известного на всю страну, пастыря духовного, старца, отца Николая Гурьянова, действовавшего совсем рядом по невежеском благочинии, где находится театр знаменитого актера.
И они почти ровесники, 90-95.
Да, в том-то и дело, да. Конечно, о служении отца Николая сохранились воспоминания, о которых можно было специально много рассказать, потому что это первый приход, и можно сказать, с каким рвением он принялся за это служение. Прихожане его очень полюбили. Он организовывал крестные ходы, особое богослужение, праздничное, все это дело торжественно, с отдачей души. Помогал людям молитвенно и материально, и любыми средствами молитвенными, прежде всего духовными, которые поднимали состояние прихода до высокого уровня. они обращались к пастырю с благодарностью отцу Николаю за его особые труды и за привитую любовь к Богу, которой он всегда славился и в последующие годы. Мы можем рассказать и о том, что отец Николай, конечно же, здесь определил свое будущее, как мы уже говорили, приняв первый постриг Иерусафор, имел готовую для этого дальнейшего пострижения мантию, но волей судьбы квартира, в которой хранилась мантия, произошел пожар, и это облачение погибло, что воспринимал отец Николай как предзнаменование или указание ему на то, что дальнейшее пребывание в монашестве ему Господом не установлено. И мы видим, что отец Николай не стремился менять приходы, обратившись с просьбой о поставлении на кафедру Псковскую епархию по благословению митрополита Иоанна Разумова, он получил назначение на остров удаленный, что вполне соответствовало желанию отца Николая, на озеро Талапск. Перед тем, как получить это место служения, отец Николай побывал в Печорах, и там встретился со знаменитым старцем-подвижником, отцом Симеоном, который на его вопрос отвечал: «Талапс, Талапс, Талапс». То есть указал ему остров.
Пророчески, да, указал этот остров в Псковском озере.
Место, да? Место его будущего.
Остров уже потом был переименован, остров Залита, да? Это уже после войны.
Да, это уже название колхоза.
Туловс или Талапс, да. То есть
казенное название. Хотя
чисто советских времен уже.
Да, отец Николай никогда этим не тяготился, этими названиями. Ну, если уже это надо было, значит, его знали и как Талапского, и как Залицкого. Много интересных знакомств имел отец Николай в Прибалтике. В частности, он познакомился в Свято-Духовском монастыре с будущей игуменей Варварой Пюхтицкой. И впечатление их общения было столь велико, что она становится его духовным чадом и духовным молитвенником. Однажды, когда прошло уже 10 лет, а игуменство она приняла в 1968 году по указу патриарха Алексея I, во время торжеств ей передали икону от отца Николая, Теребовская икона Божьей Матери, которая находилась в соседней области Тверской, и со словами: «На помощь в великих скорбях». Она получила эту икону. Густо было в то время и для человека, приходившего туда для служения. Многие ценят его воспоминания, связанные с первыми епископскими деяниями будущего патриарха Алексея II. Он особенно принял участие в жизни матушки Варвары Пюхтицкой, много ей помогал во всех ее послушаниях на этом поприще. Это говорит о том, что люди, которые оказались в Прибалтике в тот момент, они были сплочены одним общим делом. Это, наверное, и привело к тому успешному развитию, которое возрождение, первый этап духовного возрождения России еще до всех декретов, до 90-х годов, оно, это духовное возрождение, набирало темпы. И названные вам имена скажут об этом достаточно красноречиво. Мы помним также о том, что отсюда, в Прибалтике, не раз бывал здесь архимандрит Крестьянкин, который полюбил насельниц Марии Магдалинецкого монастыря, разогнанного при Хрущеве. Он принял большое участие в судьбе монахинь, изгнанных из монастыря, и неоднократно посылал пособия для поддержания их. И, может быть, какие-то, и, ну, правда, что и молитвы, которые от лица всего монастыря, они обращали к Господу о том, чтобы монахи не смогли найти свое новое пристанище и не оказались за вратами спасительного делания. Так что мы видим, что Виленская епархия, которая с древних времен порой несла суровые испытания в период гонений и от католиков, и от униатов, и от других уклонистов, и эта епархия имела достаточно сил для того, чтобы быстро мобилизоваться для последующего послевоенного возрождения наших церковных приходов и церковной жизни и в монастырях, которые еще пока сохранялись, и на приходах. Книги, которые сейчас мы получили для пользования, Елена Сергеевская, которая рассказывает о периоде от 60-х годов до 80-х годов, книгу, которая получила большую известность архимандрита Тихона Шевкунова о несвятых святых, они достаточно красноречиво характеризуют эту эпоху. Мы еще раз можем сказать о том, что именно в этих обстоятельствах служители и те люди, которые воплотили будущее возрождение, они именно здесь, около святынь вильнюсских и литовских, могли обрести вдохновение. И в частности, отец Николай Гегобрости Поневежского благочиния имел возможность общаться с великой святыней, которая находилась в этом месте. Мы имеем в виду икону Пресвятой Богородицы Сурдекская, которая по преданию явилась в 1530 году над источником в местечке Сурдыги, в 38 километрах от Поневежеса. Понятно, что эти святыни 16 века, а также знаменитая икона Виленской Божьей Матери, которая пришла в Вильнюс еще в XIV веке, она была подарена уже в XV веке дочери великого князя Васильевича III, матерью будущей великой княгини литовской Елены, от Софьи Палеолог, святыня, которая сохранялась еще от первых христианских времен, еще от апостола Луки восходящая. Вот эта Виленская икона Божьей Матери благословляла брак великой княгини литовской Елены с князем литовским Александром. Эта икона заслужила много почитания, и перед ней постоянно молились с древних времен много было вкладов, украшений, окладов, которые сохранялись долгое время. Но после того, как она была отправлена в Москву при патриархе Тихоне, обратно икона не вернулась, и в настоящее время в Литве молитва совершается перед чудотворным иконой Виленской Божией Матери копии. Еще раз хочется напомнить о том, что архимандрит Кирилл Начес, которому исполняется в эти дни 95 лет, оказался в центре духовной жизни и вместе с отцом Николаем под сводами святых школ духовных проходил обучение. Отец Николай раньше, в 1949 году, за 3 года закончил курс семинарии, а затем 1 год духовной академии. Отец Кирилл после него уже поступил на обучение в духовную академию, пройдя через суровые испытания. Как участник псковской миссии он получил от наших безбожников срок 10 лет в ГУЛАГе. А затем, выйдя из лагеря, он начал обучение в духовной семинарии академии и отдал 52 года преподаванию в духовных школах города. В 1988 году отец Кирилл Начес стал духовником ленинградских духовных школ, а в 1990 году стал духовником всей метрополии. В 1994 году он стал первым настоятелем возрожденной после закрытия и разорения Свято-Троицкой Александра Невской лавры. По состоянию здоровья, оставив этот пост, архимандрит Кирилл поселяется, сохраняя послушание духовника епархии, в Воскресенском Новодевичьем монастыре на Московском проспекте, где и скончался 10 марта 2008 года на 89-м году жизни. Его трудами, его молитвой многие ныне служащие священники продолжают свое поприще. И мы можем сказать, что во многом обязаны высокому уровню нашего духовенства таким людям, как отец архимандрит Кирилл Начес. Через всю жизнь он пронес крепкую веру в Господа и не сломился под тяжкими испытаниями, выпавшими на его долю во времена гонений на Церковь Христову. Можно кратко определить его значение, его особое служение Церкви в трех качествах. Как новомученик, чудом сохранившийся от смерти, как исповедник, который не боялся исповедовать Господа в безбожное время и в период псковской миссии, много способствовал тому, чтобы на земле оккупированной звонили колокола и проходили богослужения православные. И прославлен как проповедник, как неутомимый проповедник. Не было богослужения, а он служил под Гатчиной в Мариенбурге, небольшом местечке, в церкви Покрова Божией Матери. Ни одно богослужение не проходило без его проповеди. Проповеди были обстоятельные, четкие, хорошо обоснованные, прекрасно построенные. И однажды уполномоченный по делам религии Ленинградской области сказал ему Отец Кирилл, когда вы прекратите ваши проповеди? Он на это смело ответил. Проповедовал, проповедую и буду проповедовать. Этот зверь, известный всей епархии до 90-х годов, Жаринов, преисполнился особого уважения к отцу Кириллу, и что и, конечно, было достойно. И когда приходилось бывать в общих встречах, он никому не подавал руки, кроме него.
За смелость, да, за его, да, дерзость, смелость.
Да, вот.
Даже враг оценил, да, это.
Да, вот это тоже, наверное, значимо.
Я
очень благодарен судьбе, что он меня свел с отцом Кириллом, что я смог под его духовным руководством возрастать в меру своего возраста и моих сил. И постарался напомнить вам об этих замечательных людях, память о которых, я думаю, в нашей Русской Православной Церкви никогда не исчезнет.
Батюшка, а вы с отцом Николаем общались, с Бурьяновым?
Я жил под его лето, 2 года мы ездили с мамой отдыхать на озеро Псковское. И туда к нему приплывали на все богослужения. Так что тихо, бессловесно, почти, кроме исповеди. Вот. Он мне не делал никаких обещаний, там, пророчеств никаких, ничего. Просто принимал, и благостно так мы с ним встречались. Впечатление, конечно, было сильное. Но потом я уже... Он тогда еще был крепким таким, не столь напоминающим последнее его время пребывания. Кажется, последние годы он изменился уже в сторону такого ярко выраженного старчества, серафимовского такого типа. Вот. Меня, конечно, поражал храм и служба у отца Николая, и его удивительные царские врата, которые уникальные, конечно, на его приходе.
Ну, икона «Благодатное небо», которая вышита бисером, тоже необычная икона там.
Да, но тогда ее не было, я как-то не мог ее видеть, наверное, принесли. Или просто не мог еще по своей незрелости. Это где-то был 70-й, 75-й год, 75-й, 76-й год. Так что вот два духовника, юбиляра этого года, вот, как-то вот в моей судьбе поучаствовали.
Да, это великое счастье, конечно. Ну, а вот по поводу пророчеств, видимо, он когда видел, что человек идет правильным путем, так сказать, в ту сторону, куда нужно, не было необходимости что-либо ему.
Да, говорить. Он вообще был сдержанный такой. Да, потом... Таким же был и отец Кирилл, кстати, он тоже никогда не назидал без всякой нужды, как-то предоставлял свободу выбора человеку. Хотя, конечно, молитвенно он окормлял, и во многом благодаря его участие и судьба наша сложилась как-то каким-то образом.
Ну, видимо, духовное общение предполагает меньше слов, но больше молитвы,
да.
И все понятно без слов становится.
Да, но есть такие люди, которые любят, вот они бегают за старцами и все время спрашивают, задают им вопросы по всякому поводу.
Ну, как за Господом ходили и просили, чтобы он чудо сотворил.
Да, но я таким не занимался делом. Я считаю, что старцы заняты своим молитвенным делом.
Да.
Зачем их лишний раз беспокоить без нужды, без серьезной нужды. А в своей личной судьбе я только могу сказать, что когда пришло время мне выбирать спутницу жизни, это было в Мариенбурге, отец Кирилл, я обращался к нему за помощью, советом. Ну и сам момент выбора, когда он уже стал определяться, все кандидатуры ушли каким-то образом. Отец Кирилл терпеливо ждал моего решения. И когда я пришел, он сказал, что вот есть такая Наташа Александровна. Он такой с легкой шуткой сказал. Ну, наконец-то! Отверзли смиренные очи.
Прозрел.
Да.
То есть ваш выбор соответствовал ему,
да,
его,
да,
решению,
да,
он,
да,
одобрил
таким образом.
Слава Богу.
Так что вот, это, вот стиль старцев.
Это высокая культура,
да,
духовная.
Да,
это,
да,
высокая
культура. Культуры, любви, сочувствия, внимания.
И уважение к воле,
да,
человека.
Тут
к его
бесспорно. Конечно, люди этого времени были закаленные и с нравственным, духовным отношением богатые. Поэтому с ними общаться было очень полезно, приятно. И для нас главное нужно было, поучительно.
Я часто слышала, что люди, которые проделали большой путь, ехали к старцу, вот на Залито, остров Залито, когда они ступали на остров, особенно когда они встречались с батюшкой, подходили к нему, они говорили, что мы забыли, что мы хотели спросить. Нам все становилось понятно. То есть вот та благодать, видимо, которая вокруг, молитвенное вот это состояние, которое старец, видимо, как излучал вот эту благодать, все снимало, все ненужные вопросы, все становилось понятным, они довольно уезжали, даже ничего не спросив из того, что хотели.
Да, интересно.
То есть у них решение созревало.
Тоже отверзлись смиренные очи.
Да, видимо, тоже прозрение наступало.
Да. И хочу даже о природе сказать, что когда мы там отдыхали на берегу Псковского озера, казалось бы, место такое комариное, и насекомых там, и все такое прочее, присутствие летнее, которое нас всех мучает. Так вот, в этом месте не было ни мух, ни комаров. Абсолютная чистота воздуха и без всяких этих насекомых. Вот. И однажды я поехал на ближайший островок посмотреть, хотелось мне что-то побрать, там какие-то ягоды. По опушке леса иду и вижу такие скопища огромных рыжих комаров, которые апатично и флегматично сидят на веточках этих гонаболи. Нет, никакого интереса ко мне не проявили. Вот что интересно. Они были огромные, мощные, сытые. Да, они были просто сыты. Благодати Божией, которую вот отец Николай источал на окружающее его пространство. И рассказывали один случай, когда страшно была буря, а он на метеоре плыл, несся из Пскова, был у владыки. Так вот, люди так беспокоились, не дай Бог, что с кораблем произойдет и все такое прочее. Когда он сошел на берег, они говорят: «Отец Николай, как же вы через эту страшную стихию пронеслись?» А он говорит: «А какая стихия?» Они говорят: «Да вот же шторм был». Никакого шторма не было. Я пел. Он пел псалмы, и для него эта стихия оказалась безвредной.
То есть даже ее не заметили.
Да,
пребывают в блаженном состоянии. А вот вы обратили внимание, там голуби на острове, они селились только у домика отца Николая. И говорят, до сих пор сейчас. На всем острове вот нет ни одной птички, а все они над
вокруг
домиком.
Этого домика, да.
Вот. И вот до сих пор люди приезжают и говорят, что когда приходят на кладбище, туда голуби прилетают. И вот служат панихиду, и голуби присутствуют. Видимо, тоже в этом что-то есть. Это символ Святого Духа, вообще голубь, да, птица такая.
Да, да. Конечно.
Именно там у батюшки они всегда.
Вот это тоже подробность интересная такая.
Батюшка, еще хочу спросить. Вот я как-то однажды в храме увидела иконы. То есть там есть столик в Троицком храме, где люди просто кладут ненужную литературу, которую они уже прочитали, не хотят выбрасывать, просто жертвуют на храм, кто-то кому нужно берет. Там такой обычай, вот там столик общий такой, все уже знают, что-то можно взять, если хочешь, потом вернешь, можешь себе забрать. И вот там были две маленькие иконки. Я сначала взяла и не поняла, что за святой. Когда принесла поближе, я поняла, что это просто портрет отца Николая Зальцкого. Да, и там и было написано «Николай Псковский». И когда я спросила, потом сказали, да, действительно, вот он как местно чтимый святой же считается. Я просто думаю, это канонический или нет. Вот.
И он в небе, да?
Да, то есть по всем канонам вот этой иконы. То есть, видимо, народ уже предваряет, вот уже он прославил в лике святых, видимо, просто ждет, когда церковь признает святость этого человека.
Я так думаю, что это очень вероятно.
А народ его уже канонизировал.
Да.